повторение. И мне кажется, что в прошлый раз у нас с вами что-то начало получаться. И если, допустим, открыть лекционные курсы Хайдеггера, допустим, Парменид или Гераклит, будьте здоровы, вот, то мы увидим в структуре этих курсов такую странную вещь, как идет лекция, потом идет повторение. Когда ты читаешь это все дело, то думаешь, зачем это нужно. Вот. Потом ты видишь, что через повторы совершаются заходы чуть-чуть в другие области, и это позволяет раскрыть тему чуть-чуть иначе для самого лектора в первую очередь. Я в прошлый раз собрал все, что мы с вами наговорили, на один листочек. Вот. И попытаюсь сейчас каким-то образом воспроизвести ход нашей мысли, если таковой вообще имелся. Значит, если я в чем-то буду неправ, дайте знать. На самой первой лекции мы обратили внимание, мы много что делали на первой лекции, но из того, что пригодилось на второй, мы обратили внимание на то, что человек таким образом устроен, что он не может не прислушиваться к тому, что говорят. Здесь можно сделать одно замечание, которое я не делал в прошлый раз и позапрошлый раз. Оно связано с таким обстоятельством, что как раз в этой связи мы не можем с вами не слышать речь, но мы все время как бы внимаем ей, да, но при этом мы можем прослушать что-то, да, быть невнимательными. Как раз вот это вот основное внимание и невозможность от него отключиться, которое характеризует наше существо, это внимание позволяет нам отвлекаться на то, что недостойно внимания. Дальше. Мы говорили уже в прошлый раз, что существует два подхода к речи, и для себя их назвали, соответственно, грамматические и риторические в рамках наших лекций. И грамматические охарактеризовали не в значении грамматики, как она была у софистов, а в современном значении слова. То есть элементарная грамотность в отношении языка, когда язык расписывается по некоторым мета-схемам. Как правило, здесь действуют схемы, на что я указывал, примененные в отношении древних языков. Они переносятся на современный. Естественно, сами схемы развиваются, потому что язык современный тоже развивается и живет. Этот подход формален, до предела формален. Он наделяет нас некоторой уверенностью, что если мы с вами разложим слово по категориям метаязыковым, ну, например, там существительное такого-то склонения и прочее, то мы с вами что-то о нем знаем, об этом слове. Метафорически выражаясь, грамматический подход к языку стремится поймать язык в некоторые сети. Да? И эти сети претендуют на то, что они как бы выходят за пределы языка и сделаны из другого материала. У грамматического подхода, как мы выяснили в обсуждении или в нашем диалоге, есть одно преимущество. Еще раз будьте здоровы. На сей раз уже другой человек. Но тоже не болейте. У него есть одно преимущество, он позволяет нам легче осваивать другие языки. И, кстати, здесь мы не говорили с вами про особенность греческую, которая состояла в том, что греки не очень стремились знать другие языки. поскольку полагали, как вы сами знаете, что достойны внимания и исследования только сами же греки, вот, а все остальные варвары. Но в противоположность этому, а может быть и благодаря этому, если мы с вами посмотрим на биографии философов и вообще вот те биографии, которые описывает Диоген Лаэртский, то мы с вами увидим, что мудрецом считался почти всякий, кто осваивал чужой язык и смог пожить среди других. До сих пор у большинства людей есть некий пиетет перед теми, кто пожил за пределами нашей страны. Что-то, наверное, такое родовое. Грамматический подход первичен для современной науки, науки о языке. И на что мы обращали внимание, он вторичен по времени его освоения. То есть мы можем понять, что вот это слово существительное, а вот это прилагательное, только когда мы уже владеем какими-то существительными и прилагательными, сами того не ведая. Как, помните, в одной комедии человек говорил прозой, да, как выяснилось, и сам об этом не знал. Так вот, и еще одна особенность этого грамматического подхода к языку заключается в том, что он подходит к своему языку через некую призму отчуждения, то есть как к чужому, как к просто к языку. То есть мы должны с вами для того, чтобы исследовать речь через грамматический подход, совершить некую процедуру отчуждения от языка. То есть узнать, например, что мама – это просто существительное, например. Или, как говорил Бертран Рассел, физикалистски подходя к этому вопросу, это просто набор атомов. Второй подход, который нас здесь и интересует, это риторический. Он совершенно иначе подходит к речи и к языку. Он уступает грамматическому сегодня, и, в принципе, мне кажется, он полностью уступил ему уже пальму первенства. Кстати, замечательное выражение. Предполагается пальмовая ветвь, да? Но пальма первенства – это все равно, что кто первый залезет на эту пальму. Да. Он уступил грамматическому подходу пальму первенства, и сегодня его существование, бытование несколько рудиментарно в современной культуре. И особенность этого рудиментарного существования – позволит нам с вами кое-что выяснить в отношении диагностики современной культуры, кстати. То есть, почему такой подход к языку сегодня не практикуется. Кем мы должны стать, или что должно было произойти, измениться, чтобы мы с вами предпочли грамматический подход. Так вот. Тем не менее, если говорить об общих характеристиках этого подхода, мы с вами увидели, что, опять же, в ходе этого обсуждения, что он способствует погружению в языковую среду и самоориентации в ней. Причем, обратите внимание, погружение в языковую среду – это погружение в мир другой культуры или других людей. И здесь языковая среда и есть мир в этом выражении. То есть ориентация в чужой языковой среде равнозначна высказыванию ориентация в мире. Дальше. Естественно, что наш предмет предполагает, что мы должны каким-то образом сконцентрироваться на втором подходе. И это хорошая новость, потому что грамматические языки вы изучаете на других предметах, и это другие люди и другие интересы. Но есть плохая новость, как раз которая состоит в этой рудиментарности существования. И мы с вами предположили, что принцип деления языка в случае риторики, или даже не языка, а речи, потому что именно речь является предметом риторики, мы это пока предположили по инерции, по привычке, кажется связанным с ситуациями, этот принцип деления кажется связанным с ситуациями, в которых оказываются носители речи. Мы взяли, например, три деления, которые предлагает риторика, ну не только аристотелевская, цицероновская, можно сказать, да, да и даже у нашего Михаила Васильевича то же самое. Мы взяли деление на, посмотрели на деление на судебную, совещательную и хвалебную речи и предположили, что это само собой напрашивается и до сих пор предполагается авторами учебников по риторике, если таковые еще пишутся, а не пишутся. Ну, например, в духе там практика ведения дискуссии. Мы предположили, что это три ситуации, в которых оказываются люди, когда им нужно с кем-то посовещаться, кого-то похвалить или, соответственно, кого-то осудить. Если это так, то тогда понятно было бы, почему риторический подход сегодня не актуален. Как часто мы в своей повседневной жизни оказываемся в суде, как часто мы с вами искренне кого-то хвалим, или как часто мы настолько не понимаем, что нам делать, что требуем совета, нуждаемся в совете от своих друзей, ну не очень часто, кстати. И поэтому, если риторика делила всю речь на эти ситуации, то тогда должно быть понятно, почему в античности это было актуально с ее непосредственно демократией или видимостью таковой, и почему это не актуально сегодня. Но если это так, то тогда встает вопрос, как бы мы назвали типичным... Какие бы типичные ситуации мы выделили для нас, как носителей речи, которые заставляют нас принципиально различным образом использовать речь? Это такой факультативный вопрос, но мне, допустим, гипотетически даже ответы на него с вашей стороны чрезвычайно интересны были бы. И, может быть, мы еще этим займемся. То есть, понятно условие вопроса, да, если мы по-разному пользуемся речью в разных ситуациях, то как эти типы ситуаций распределить, как их назвать? Но, если это так, если действительно, античное деление речи было связано с ситуациями суда, совещания и хвальбы, похвалы, то мы с вами можем изучать риторику только как исторический предмет. Ну, например, раньше в суде люди действовали таким-то образом, поэтому от них требовалось то-то и то-то. И на самом деле учение, допустим, об ораторах цицероновская, читается историками Рима именно в этой связи. Потому что достаточно просто восстановить по требованиям, предъявляемым, идеальным требованиям, предъявляемым к речи в суде, ситуацию суда. Если Цицерон, например, говорит, что следует действовать таким образом, а вот таким лучше не действовать, то мы можем с вами представить, что эффективность ситуации суда такова. Да? Соответственно, судьи поступали так, присутствующие воспринимали слова так и так далее. То есть все эти трактаты по риторике могут выступать своеобразным подспорьем для исторических реконструкций. Но тогда непонятно, почему мы с вами, допустим, занимаемся не историей риторики. И почему она до сих пор, хоть и рудиментарно, но тем не менее пытается существовать. К тому же мы выяснили, что нам не удается применить эту призму на современные ситуации, потому что, например, у большинства присутствующих, из тех, кто говорил в прошлый раз в аудитории, похвала связана, ну, с каким-то заискиванием, лестью и какими-то неискренностями. Это очень странно. Вот.
А зачем вообще человека хвалить, если не что-то искренне?
Сейчас об этом. Чуть ниже. Вообще непонятно, зачем что-то делать, Кристина, понимаете? Если и так все есть. Дальше. Мы предположили более интересный, хотя и более сложный вариант, что риторическое разделение речи связано не с ситуациями, в которых оказывается носитель речи и использует ее как инструмент, а предположили, и это, пожалуй, интересная гипотеза, которая позволит продуктивно работать, если мы ее удержим, что это деление касается ситуации самой речи. Не носителей речи, а самой речи. То есть речь идет о трех различных способах или модусах существования речи как таковой. И в этом отношении слово сочетание «носитель речи» очень верно. Как вы понимаете, субстратом, то есть носителем здесь является любой из говорящих людей, но то, носителем чего он является, не принадлежит ему. И мы с вами понимаем, что даже если мы используем речь в собственных целях, какими бы сумасшедшими они ни были, то, что мы используем, нами не изобретается. Другое дело, что если мы с вами были бы, допустим, хорошими писателями, то освоение существующей речи своеобразным образом позволит нам, допустим, выработать некий стиль. И это то, над чем работали в свое время в русском языке Пушкин, в французском Флобер, в греческом Кавафис, например. Стиль, который позволит более эффективным или естественным образом задействовать речь, не в ущерб ей. Потому что всегда можно сказать все проще, абсолютно все проще. Можно вообще ничего не говорить. Но понятно, что, и это давно замечено лингвистами, и не только лингвистами, например, об истолковании у Аристотеля, а потом у Витгенштейна, то есть я имею в виду и по философской линии, а не только по лингвистической, замечено, что язык существует лишь постольку, поскольку он задействуется и используется. Если носители языка исчезнут, и он останется в словарях, в произведениях литературных, и не только литературных, а еще много всяких артефактов, да, где язык требуется, ну, например, там какие-нибудь юридические документы, то мы не можем сказать, что этот язык существует. Мы можем сказать, что он был. Мы можем сказать, каким он был. Мы можем сказать, что он позволял высказать, что он не позволял. Но говорить мы об этом будем уже на другом языке. Так как это происходит, например, по отношению к латыни, даже уже в эпоху Возрождения, когда на ней вроде бы еще говорят. Но при этом спор идет о том, и это очень интересный спор, и с риторической позиции интересный спор, я имею в виду с позиции предмета, да, риторики, о том, как народы Европы переходили на народные языки. Что там была за битва, какие аргументы применялись и прочее. Это времена Лоренцо Валлы, Никколо Макиавелли, если речь идет, допустим, об Италии. Но движемся дальше пока. Так вот, наша гипотеза будет заключаться в том, что вот это деление – это ситуация самого языка на судебную, пока совещательную, хвалебную. И тогда все переворачивается, головокружительно переворачивается, потому что нам кажется так, что у нас есть ситуация, где нужно осудить, и поэтому мы используем речь вот таким образом. Есть ситуация, где, может быть, нужно похвалить, и мы используем речь таким образом, где посвящаться используем таким образом. Будто бы речь такой нейтральный инструмент, и мы каким-то безязыкие существа подступаемся к этому инструменту, подобно тому, как, например, плотник, не желающий что-то сделать, берет в руки рубанок, да, то, что можно сделать с рубанком. Вот. И желание использовать рубанок принадлежит плотнику, а сам рубанок как бы безразличен, использует его или нет. Я думаю, что с речью чуть-чуть другая ситуация. И если мы чуть-чуть продлим нашу гипотезу, чуть-чуть удержим ее, что это деление вызвано ситуациями самой речи, то тогда первый вывод, который мы получаем, заключается в том, что не так, что нам надо посовещаться, и поэтому мы используем речь совещательную, не так, что нам надо осудить, и поэтому мы используем осуждение, наоборот, есть в речи ситуации совещательная, хвалебная и судебная, и именно поэтому наша жизнь выстраивается таким образом, что нам кого-то, будьте здоровы, нужно похвалить, кого-то осудить и с кем-то посовещаться. Это несколько неудобная пока гипотеза и несколько подрывает наше привычное представление. Но, черт возьми, зачем мы собрались в этой аудитории? Не для того же, чтобы я здесь, отсюда, убеждал вас в том, что вы и так без меня знаете. А нам нужно попробовать что-нибудь другое, да? Пока есть такая возможность. И вот, здесь мы теперь будем дальше говорить о суде, совещании и похвале, как о ситуациях, принадлежащих и задействуемых самой речью. Я здесь поостерегся бы от лишнего мистицизма и метафизичности такого рода, что есть некий субъект с большой буквы «Р», да, речь, который вдруг там что-то захотел, и кто ему подвернулся, захотел что-нибудь похвалить кого-нибудь, да, и ему подвернулся там Вася или Петя, и Вася и Петя вдруг неожиданно для самих себя начинают кого-то хвалить. Вряд ли это так, но, тем не менее, здесь нужно интуитивно, пока интуитивно, или пока на доверие, как говорит Сократ в своих диалогах своим собеседникам, поверь мне на слово, мы сейчас с тобой, ты увидишь основания мои, да? То есть всегда в любой беседе необходимо доверие. Мы здесь с вами интуитивно должны держаться между двух крайностей. Первая крайность – это когда мы задействуем речь как инструмент совершенно произвольно. Это обычное расхожее представление. Для того, чтобы придерживаться его, не нужно быть семи пядей во лбу. Можно спросить у кого угодно, у человека с улицы, об его отношении к речи, он всегда будет уверен, что он господин над нею. Как бы жалок он в этом не был, в высказывании. И вторая крайность, нам нужно найти золотую середину, да, пока. Вторая крайность, что есть некий субъект, а мы вообще с вами безвольные какие-то твари, да, которых речь использует. Я не склонен придерживаться ни той, ни другой позиции, пока, допустим, мы ее интуитивно намечаем где-то посередине. Если что-то намечается посередине между двумя крайностями, то это всегда служит хорошим поводом задуматься о том, что такое деление не очень-то и годится. Что когда мы утверждаем первое или второе, одну из этих двух крайностей, то мы промахиваемся мимо сути дела. И моя просьба или пожелание, в первую очередь адресованное самому себе, удержать нашу гипотезу, заключается в том, чтобы не скатываться ни к первой, ни к второй позиции и не искать прибежища в них. Дальше. Ближайший набросок, который мы тоже с вами предприняли в прошлый раз, по этому делению, если эта ситуация самой речи, дает нам следующую картину. Судебная речь, которую мы охарактеризовали как категорическую, и не преминули указать на то, что категория происходит от вынесения суждения на агоре. Так вот, судебная речь непременно публичная речь. Или, как говорили прежде, здесь мы касались опыта публичных исповедей, покаяний. Это речь перед всем миром. Это речь, как правило, носящая окончательный характер. Здесь я хочу сделать одно культурологическое замечание. Вот сюда только еще культурологов не хватает. Ну, пока их нет, можно делать культурологические замечания. Оно заключается в том, что каждый сам по себе знает, что каким-то образом, когда мы с вами говорим при свидетелях, и это ситуация один, и ситуация два, когда мы с вами говорим с человеком один на один, которому мы вполне можем доверять, то в ситуации один срабатывает какая-то странная штука, которая заставляет разных людей делать разные вещи, но, ну, например, тщательнее подбирать слова. Если с человеком один на один, который тебя знает хорошо, можно говорить на интимном языке, а любой язык двух людей, которые более или менее хорошо себя знают, постепенно приобретает черты интимности. Ну, это выражается, например, в тех шутках, которые уже ситуационных шутках, да, когда вы оказывались с этим человеком в каких-нибудь ситуациях, и что-то было смешно, и вы теперь не должны это все рассказывать от начала и до конца. Вы просто можете намекать, можете просто указывать, подавать знак, что вот здесь сейчас как там, и вас человек понимает. Еще много-много свойств интимной речи. Так вот, если задаться вопросом, какая речь является речью как таковой, то это будет интимная или публичная, то это будет странный вопрос. И он, как мне кажется, тоже уводит нас не в ту сторону. Ведь что нормально для человека? Общаться с тем, кто ему дорог, или кто его понимает с полуслова, или говорить так, как будто бы он находится перед совершенно незнакомыми людьми. Это странные вопросы, потому что мы с вами не можем исключительно провести жизнь ни в первой ситуации, ни во второй. каждый из нас постоянно переключается между этими режимами. И на что я хотел обратить внимание, сделать культурологическое замечание, так это на то, что режим первой или публичной речи сегодня как раз заставляет нас интуитивно избегать окончательности. Мы с вами говорим, принимая во внимание то, что нас могут услышать вот эти люди, и что они могут подумать то-то и то-то. И дело не в том, что мы хотим всем угодить, а дело в том, что мы просто видим, что нас слышат другие люди. Что делать с этим фактом, решает каждый сам по себе. Ну, некоторые, например, манерно ведут себя так, что им все равно, слушают тебя другие или нет. Причем они начинают это делать как раз в тот момент, когда их слушают другие. В ситуации интимной они ведут себя наоборот, как правило, более внимательно и более тактично. Ну, иначе просто у них не останется тех людей, с которыми можно общаться. Да? Ну, в общем, все ведут себя по-разному. Но что интересно, и это касается современной ситуации, и, может быть, эта интуиция, конечно, распространяется не на всех присутствующих, не на опыт у всех присутствующих, но публичная речь всегда избегает окончательности. В то время как мы видим у Аристотеля и в описании судебных речей прямо противоположный аспект. Она категорична, то есть она знаменует собой, как мы это говорили в прошлый раз, некое, ставит некий маркер в жизни того, кто ее произносит, или в отношении того, о ком она произносится. То есть я приводил примеры, связанные с исповедью, можно здесь говорить и примеры судебные, да? То есть просто взять примеры осуждения, когда человек признан виновным или признан невиновным. И несмотря на возможность там апелляций и возобновления всяких дел, все равно как будто бы от того, что это оглашено перед свидетелями, что-то меняется. Хотя, если следовать, вот, Кристина, вашему вопросу, какая разница, зачем его осуждать, если он и так знает, совершил он преступление или не совершил. То есть уже это уже случилось, зачем об этом говорить?
Здесь хотя бы логика есть. Он-то совершил, он знает, но он не знает, знаем ли об этом мы.
А зачем?
Пускай мы знаем, какой-то.
А зачем вам это знать?
Ну так получилось, что я знаю. Свидетелем была идея.
Нет, я имею в виду, зачем нам выносить суждение о нем? То есть зачем нам его осуждать? Ну вот было преступление, ну вы видели, ну и что?
Санкции можно применить.
Зачем?
Если можно спрашивать, зачем существует право?
Вот. И теперь я возвращаюсь к вопросу, зачем хвалить. Да? То есть мы все знаем, что этот полководец замечательный, что он победил, нафига его хвалить? Но это то же самое, как мы все знаем, что этот полководец преступник, нафига его осуждать? Логика приблизительно одинаковая. То есть в этом восхвалении, здесь, конечно, судебные и хвалебные речи могут допустить только очень приблизительную степень сравнения между собой. Но в конечном итоге мы с вами, и вы сами сейчас об этом говорите, упираемся к тому, что так есть. Но вот есть право. Так вот, похвала, если ее воспринимать не просто как лесть, а как ситуацию самой речи, то, что я и пытаюсь сейчас, к чему мы сейчас подойдем, это тоже нечто, что есть и есть безысходно, так же, как и право. Вот. Другое дело, что мы сегодня этого, когда мы об этом думаем, мы ищем не в том месте. И как раз в том месте, в каком надо, или чтобы мы смогли с вами посмотреть на ситуацию, как это происходит, и что может иметься в виду за этим делением, именно для этого наша лекция это и есть. Так вот, кроме того, кроме публичности судебной речи, да, Вот здесь вот это культурологическое замечание, мне кажется, первый повод, первый камень преткновения, который заставляет нас ну, сделать некое усилие, усилие понимания. Публичная речь для нас не обязательно, а очень даже и в первую очередь не связана с окончательностью. В то время как то, что называется судебной речью, носит характер окончательного решения. И поэтому здесь нам нужно, я не знаю, как это точно выразить, использовать слово «судебное» уже, наверное, в кавычках, да? Или заменять в рамках этого курса, постоянно накладывая призму окончательности и понимать это именно таким образом. Хотя бы чуть-чуть удержать то понимание, которое ей предписывается риторикой. Окончательность, ну в данном случае это речь, если это речь окончательная, то это некая речь действия, точно так же, как приговор суда, это тоже действие. Причем вряд ли здесь можно по-гамлетовски воскликнуть, что это слова, слова, опять слова, да? Потому что эти слова в суде могут, одни слова, эти слова могут изменить твою жизнь очень сильно. Ну, например, если ты признан виновным, и твой образ жизни будет радикальным образом изменен, а в случае со смертной казнью, например, и твой образ жизни будет радикально прекращен. И вроде бы это тоже слова, просто слова. Здесь совершенно не годится такая ситуация и такое пояснение, что это слова человека, слова значимые потому, что это говорит человек, наделенный властью. Что такое наделенность властью? Мы с вами абсолютно не понимаем. И это как пояснять одно неизвестное через другое неизвестное. Мы с вами понимаем, мы можем с вами описать, как становятся люди судьями, но почему, пройдя этот путь, все вокруг доверяет или воспринимает слова этого человека как окончательные, мы с вами не знаем, почему так сложилось. Почему так сложилось, что в принципе существует, допустим, институт наделения властью. Мы не знаем, зачем он нужен. Анархически настроенные товарищи воспринимали эту фактичность, необоснованность этой фактичности, этих фактов, как аргумент против власти. Но если ты что-то не можешь объяснить, то оно, или ты видишь, что что-то существует необоснованно, то нужно быть очень наивным существом, чтобы полагать, что как только ты увидишь, что что-то существует необоснованно, оно исчезнет. Как раз то, что существует фактически и без оснований, существует упрямо и заставляет нас с вами считаться с собой. Но это чуть-чуть другой аспект и такое культурологическое пояснение тоже, да? Даже может быть онтологическое. Так вот, речь судебная – это еще одна из ее особенностей. Она не только окончательная, публичная речь действия, она всегда что-то завершает. Это та особенность, о которой мы в прошлый раз не говорили. То есть это речь действия в отношении некого положения вещей, сложившегося до нее. Она всегда закрывающая речь. А с приговора ничего не начинается. Так рассматривают эту ситуацию ораторы и трактаты по риторике. Судебная или публичная речь всегда закрывает. И в этом смысле мы с вами теперь можем понять, почему не всякое говорение на людях является тем самым, той самой публичной речью, о которой говорят трактаты по риторике. Не каждый день мы с вами подводим публично итоги, причем подводим итоги разворачивающимся событиям так, чтобы с завтрашнего дня или с этого момента, с тех пор, как я договорю, все стало иначе для меня самого. Это требует некой собранности, и для того, чтобы высказаться таким образом, необходима, например, решимость, которую очень часто человек может за всю жизнь в себе не найти. Более того, здесь несколько смешных моментов, потому что судебная речь – это не обязательно приговор, это может быть признание. Да? То есть это не только со стороны судьи, но и со стороны самого обвиняемого или подсудимого. Это может быть признание, и здесь мне вспоминается один из эпизодов пятого тома романа Марселя Пруста, где, подводя итоги развития своей страсти к Альбертине, главный герой приходит к такому странному выводу, что для него всегда завязывающиеся отношения, флирт, учащающиеся встречи без повода, как бы, да, ну или по внешнему поводу, как будто бы ты, ну, когда приглашаешь девушку в кино или на свидание в кафе, тебе действительно хочется поесть или посмотреть кино. Да? Вот. И как бы начинается такая игра, на нее обращает внимание Пруст, начинается такая игра, что вдруг двое играют по этим правилам, как будто действительно интересно кино, и как будто бы действительно, черт возьми, нужно попасть в это кафе сегодня вечером. Вот. И вся эта игра идет и идет. И вот в пятом томе романа своего Пруст как раз говорит о том, что постепенно назревает желание признаться в чувствах своих. И понятное дело, что это признание в этих чувствах, дальше идет такой психологический анализ, психологический в хорошем смысле слова, не в ругательном. Что это признание в конечном итоге в любом случае эту игру прерывает. Признание в любви в данном случае будет равнозначно признанию тому, что нет, тебе не было интересно это кино, тебе не хотелось есть в этом кафе, и много чего еще не хотелось. Что на самом деле это признание, которое якобы обнажает твою искренность, здесь и сейчас, и только теперь, показывает, что ты до этого был, в принципе, неискренен. Да? Что... Да, конечно. Но проблема здесь не одновременности двух признаний у Пруста стоит. Да? То есть это подразумевалось, и человек подыгрывал, но если ты первый сдаешься, как отмечает Пруст, а второй не сдался, то он может сделать такое, занять такую позицию, согласно которой, да, черт возьми, а мне на самом деле было интересно кино. Да?
Получается, играть в эту игру для них важнее, чем признаться.
Так, да, к этому выводу и приходит Пруст. И что эта игра и есть самая очаровательная в отношениях, пишет Пруст. Потому что потом начинается, как бы сами знаете что. Дальше начинается суровый дележ. В духе, и что мне теперь с твоей любовью или нам с нашей любовью делать.
Чтобы вот. Не сразу не жить так, как хочется.
Так поиграть надо.
Так, понимаете, хочется играть.
Но зачем себя пересиливать, заставлять?
Что делать?
Пересиливать, заставлять.
А в чем пересиливать?
Ну вот, не хочу я в это кино, дурацкое кино. Но я поэтому так надо.
Нет, почему? Он на самом деле в момент влюбленности хочет идти в это дурацкое кино. Просто в момент признания он понимает, что он хотел туда идти не потому, что ему было интересно дурацкое кино, как он думал с самого начала, а потому что на самом деле его вдохновляло присутствие этого человека, которого он хотел чаще и чаще видеть. То есть там приблизительно такая логика. Но да, И вот это признание, я просто привел это в качестве примера, это тоже некая окончательность. И главный герой как раз приходит к грустному выводу, что это признание никогда ничего не дает, и непонятно, зачем вообще когда-либо в чем признаваться. Живи и радуйся. Вот. То есть прямо противоположный, смотрите, вывод тому, к которому, который нам кажется естественным сегодня. Вот. И поэтому мне кажется, что если ты сталкиваешься, я уже об этом сегодня говорил, с чем-то, что не похоже на то, как ты привык думать, то это как раз заслуживает интереса, потому что, а не осуждения и критики. Потому что в противном случае ты всегда будешь заперт в комнате с зеркалами. Так вот, и поэтому мне, например, эта логика Пруста была удивительна, потому что мне тоже непонятно, почему нельзя было сразу сказать. Да? Так вот, движемся дальше. Как бы Кристина практикует суровый подход к вещам. Движемся дальше. Так вот, да, признание в этом смысле тоже, смотрите, почему я сейчас приводил этот пример из Пруста, только потому, что нам кажется, что признание, или обычно так показывается в культуре, это начало чего-то, в то время как Пруст рассуждает в своем романе о признании исключительно в модусе завершения. Дальше не будет ничего. И в этом смысле признание в любви в романе Пруста есть не что иное, как судебная речь, по правилам риторики именно так, потому что она подводит некий итог, она что-то закрывает, и это речь действия. Дальше уже нельзя как бы перепризнаться. В духе я пошутил, да?
Детектив какой-то,
да.
Преступника нашли, детектив.
Ну да, как бы... Не заглядывайте на последнюю страницу, да? Такой стереотип. А второй тип речи, и здесь мы опять же будем говорить пока между ситуацией самой речи и ситуацией, которую мы используем, совещательная. Мы с вами сказали, что пока характеризовали в первом приближении ее как обсуждение текущих проблем. Как раз совещательная речь не обладает модусом окончательности, она не категорична, даже если совет реально держится публично и на агоре, да, там, совет министров, сидят министры и держат совет. Вот. Так вот, конечно, она характеризуется больше вопросительностью, удержанием вопроса. И ситуация вопроса или вопросительности, это одновременно для нас, экзистенциально говоря, есть ситуация повышенного внимания, повышенной внимательности. Это ситуация некого поиска, в которой, кстати говоря, мы тоже оказываемся нечасто. Ну, не чаще, чем признаемся в чем-то окончательно и меняем этим признанием свою жизнь. Так вот, совещательная речь не начинает никаких новых эпох и не подводит итог предыдущим. Она говорит в этом смысле изнутри эпохи. Эпоха здесь не метафора. Эпоха – это буквально греческая эпохе, которая означает остановку. Да? То есть остановка от одной точки окончательного решения к другой. Ну, например, моя жизнь радикально изменилась там год назад. Да? Человек может так сказать. И тогда вопрос, а что происходит в течение этого года? Ну, мы как бы интуитивно чувствуем, что что-то происходит, но по большому счету ничего не происходит. Вот этот период, когда ничего не происходит после какой-то поворотной точки, называется эпохой. И вот подведение итога эпохи личной, когда ты выставляешь точку, и сейчас все изменится, и начнется все по-другому, этим занимает судебная речь. Да? В, то время как ситуация изнутри эпохи, речи, на которой держится эпоха, на которой держится эта остановка, это будет ситуация совещательной речи. Так вот, конечно же, мы с вами по себе знаем, что наша повседневная ничего не значащие разговоры, или нам в каждый момент кажется, что они что-то значат, поэтому мы говорим, но буквально через час мы уже не можем вспомнить, зачем и почему нам это казалось значимым. Или то, что Хайдеггер характеризует в «Бытии и времени» как болтовня, или толки в другом переводе, сплетни. Вот это, кажется, должно относиться к совещательной речи. Но на самом деле не относится. На самом деле не относится. Совещательная речь появляется так же, как и судебная. Судебная характеризуется некой готовностью к решению, неким вынесением решения. Не может быть принято обо мне решение, если я к решению, которое обо мне принято, не готов. И это всегда злит судей. И в письме Чаадаева, в письмах Чаадаева мы с вами могли бы увидеть этот момент, момент неготовности, ну то есть о нем решение принято, да, что он сумасшедший и прочее, но при этом он о себе этого решения не принимает. И это есть то, что он не соглашается с окончательностью этого решения о себе. Это есть то, с чем никакая власть не может справиться, ну, разве что через репрессии и прямое уничтожение. Всегда хорошо править теми, кто готов к твоему решению о них. Это один из принципов, кстати, товарища Макиавелли. Вот. И, соответственно, власть должна создавать такую ситуацию всегда, чтобы граждане воспринимали любое решение о них как дар. Да? Как дар. Да, кстати, мы сейчас уже будем завершать через 10 минут.
Что через 10 минут?
Через 10 минут будем завершать. Это не связано с вашим приходом, это было заранее оговорено. Вот. И третья ситуация, о которой мы говорили в прошлый раз, когда характеризовали хвалебность. То здесь мы говорили как раз о доксе и мнении, и о доксе как прославление, вот об этом значении. Причем мы обратили внимание на один существенный элемент, момент. Он связан с тем, что мнения распространяются и имеют хождение, независимо от того, истинны они или ложны. Они существуют параллельно любым научным попыткам установить истину. И это является очень важным моментом. Слава или прославление, которое характеризует хвалебную речь, существует независимо от истинности или ложности. Как раз речь об истине и лжи в риторику и в обойму риторического внимания вообще не попадает. А научная речь, или то, что мы сегодня называем научной речью, не представляет никакого риторического интереса. Это было как со времен Аристотеля, так вплоть и до сегодняшнего времени. Почему? Ну, в первую очередь потому, что когда речь преследует интерес высказывания истины, установление истины, то она движется не естественным для себя образом. Она задается внешним по отношению к себе предметом. Ну, например, я хочу установить истину. Как обстояли дела так-то или так-то в той или иной ситуации. Когда мной это движет, то я могу говорить об этом всяким образом. Мне все равно каким. Мне важно установить истину. Так вот, речь не терпит себе такого пренебрежительного отношения, и поэтому речь, устанавливающая истину и изгоняющая ложь, не является риторически интересной. Теперь, да, мы выделили тогда на доске в прошлый раз структуру мнение как состоящую из четырех элементов, да, мы записали, что пытаясь понять, зачем нужна хвалебная речь и что такое вот это прославление, мы с вами говорили о том, кто мнит, мы говорили о том, кто слышит мнение. Как правило, мнение имеет, мы подчеркнули, анонимного носителя, да, точнее, анонимного слушателя и в конечном итоге анонимного распространителя. Она никогда не является адресным высказыванием. Такая речь мнящая и прославляющая. Как раз если я кого-то хочу похвалить и подчеркнуть, что это именно я хвалю, то это не будет хвалебной речью, потому что в данный момент очень четко выясняется, что ты хочешь сделать себе имя и обратить внимание на себя за счет похвальбы, да, и кого-то другого. Это называется лесть. И лесть не является ситуацией риторически интересной. И мы как раз сказали, что там, где есть некий интерес, скрытый за мнением, за прославлением, наличие этого интереса выбивает хвалебную речь из обоймы риторики. Это больше не та хвалебная речь, о которой говорит риторика. Как раз отсутствие того, зачем ты хвалишь, зачем ты восторгаешься, почему тебя вот это восхищает, когда нет никаких оснований восхищаться, а ты восхищен, обрадован, это и есть ситуация, когда тебя захватывает то, что называется хвалебной речью. Современная эпоха, как отмечает Слоттердайк в своей известной книжке «Критика цинического разума», всеми средствами своей культуры стремится изничтожить нашу способность восторгаться просто так. Мы всегда за всем видим подвох. И в прошлый раз мы с вами говорили, или всегда можем выискать интерес, и мы в прошлый раз говорили о машине психоанализа, как о таком механизме, который работает, например, вот на эту черту современной культуры, да? На то, что за всяким высказыванием всегда есть что-то другое, всегда преследуются какие-то интересы. Здесь неинтересно, прав психоанализ или нет, здесь для нас важно то, что он делает, что он говорит, как такая машина, да? Изгоняя из мира его просто так восторг, просто так печаль, просто так другие наши состояния. Так вот, хвалебная речь, подводя итог и задавая последние три вопроса, хвалебная речь – это то, для риторики, та речь, в которой отсутствует задача говорения, в которой не надо говорить, но она произносится. Соответственно, мы выяснили три принципиальных ситуации: вопрошание, да, подведение итогов и решимости, и третье просто так, на основании которых, на основании этих трех ситуаций, свойственных самой речи, проводится первоначальное риторическое деление. И в самом конце у нас в прошлый раз встали такие вопросы, которые я сейчас хотел бы и озвучить. Ну, например, почему человек опасается того, что в мире что-то существует незачем, просто так? Это сложный вопрос. Почему мы вновь и вновь стремимся под... Это тот же самый вопрос, в другой формулировке, почему вновь и вновь мы пытаемся заклясть, изгнать возможность того, что что-то существует незачем. Второй вопрос, который здесь вытекает. Как должен быть еще более сложный вопрос. Как должен быть устроен этот мир? Или как должны обстоять в нем дела? Чтобы существующее незачем обладало способностью прославлять. Как должны обстоять дела в этом мире? Чтобы существующее незачем и сказанное незачем обладало способностью прославлять. И третий вопрос, который я озвучил с самого начала. Какой принцип риторического членения речи или типизации вы могли бы предложить, исходя из современности, из наших ситуаций? Здесь два варианта ответа, может быть. Я имею в виду две стратегии ответа на этот вопрос. Когда мы с вами идем от внешних языку ситуаций, ну, когда мы говорим, ну, например, там, я бываю дома, я бываю с друзьями, я бываю на работе и где-то там еще, и это меняет мои способы речи. Да? То есть некие ситуации, и дальше мы начинаем искать особенности использования речи в этих ситуациях. Это первая стратегия ответа. И вторая стратегия ответа, которая более сложна и по которой мы с вами пойдем, по крайней мере в следующий раз еще пока попытаемся идти, это чтобы мы предложили, исходя, какую бы типизацию мы предложили, типологию, исходя из ситуаций, свойственных самому существованию речи, не нас, а речи. Это сложный вопрос, который предполагает такой уровень знаний, который на данный момент не вполне может быть нами освоен. Соответственно, в этих вопросах заключается приглашение к вам подумать. И в направлении ответа на эти вопросы мы с вами в следующий раз продолжим наши лекции. А сегодня давайте завершим.